Доброе утро, уважаемые педагоги и лицеисты! В эфире Лицейское радио. И сегодня мы пролистаем страницы истории и расскажем о Лавринском рубеже 1941 года.
5 декабря 2019 года наша страна отмечает знаменательную дату – 78-ю годовщину начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков в битве под Москвой. Это событие на сегодняшний день не утратило своего глобального исторического значения.
В 1941 году немецкое командование придавало захвату Москвы особое значение, так как рассчитывало, что с достижением данной цели война будет выиграна. Для реализации этого плана была тщательно спланирована операция по владению столицей, которая получила название «Тайфун». Немецкой оккупации подверглись 27 районов Московской области, 17 были оккупированы полностью. Был сожжен и разрушен город Истра. Пострадали города Верея, Волоколамск, Можайск, Руза, Клин, Наро-Фоминск и другие районные центры Подмосковья. 640 населенных пунктов были уничтожены врагом полностью, и 1600 городов частично разрушены.
Московская битва делится на два этапа. Первый этап – с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, оборонительный. Второй этап – с 5 декабря 1941 года по 20 апреля 1942 года, наступательный, контрнаступление. Лобнинский рубеж. Лобнинский железнодорожный переезд и станция Лобня были главной тактической целью северной группировки гитлеровских войск в рамках операции «Тайфун», которая должна была обеспечить проход к Хлебниковскому мосту через канал и далее к Москве. Ни о переезде у станции Лобня, ни о мосте в Хлебниково немецкое командование не мечтало. Перед совершившими обход Москвы с севера войсками открывались Ленинградское и Волоколамское шоссе. Да и до Дмитровского шоссе было тоже недалеко.
При взятии Рогачева одноименное шоссе пополнило список доступных магистралей, ведь древний Рогачевский тракт сохранял приличное дорожное покрытие и после того, как канал Волга-Москва окончательно перерезал эту некогда важную торговую магистраль северо-запада Московии. Так что немцам пройти через Катюшки до берега канала нетрудно было бы переправиться на противоположный берег.
При оборонительных и наступательных операциях участвовал бронепоезд. 6-й отдельный дивизион бронепоездов в период пребывания на Лобнинском рубеже, наносивший номер 55, насчитывал в своем составе два бронепоезда. Первый – уничтожим врагов, и второй – истребитель фашизма. Их огонь эффективно поддерживал действия пехотных подразделений на Лобнинском рубеже обороны Москвы.
В районе станции Лобня в течение осени 1941 года был создан укрепрайон. Он включал в себя противотанковый ров, глубина 4 метра, ширина по верху 6 метров, ширина по низу 4 метра, проволочный забор из колючей проволоки, окопы и траншеи с железнобетонными колпаками, которые изготавливались на месте, огневые позиции для артиллерии и минометов. Работу по отрывке противотанкового рва выполняли женщины и подростки местных населенных пунктов.
У артиллеристов в селе Киово на дальнем повороте улицы был поставлен в засаде замаскированный танк КВ. Танкисты получили задание уничтожать вражеские танки, если они сумеют прорваться через переезд. 30 ноября 1941 года фашисты заняли Красную Поляну, всего-то в 30 километрах от Москвы. Так близко подошли к нашей столице.
Маршал фон Бок докладывал в Берлин, будто они уже разглядывают стереотрубу купола кремлевских храмов. Рапортовали, что скоро будут в Москве, ликовали победу. У командира 4-й танковой группы Гепнера была навязчивая идея встретить приближавшееся католическое Рождество в отеле «Националь» на Маховой. Он очень торопился и потому, заняв Красную Поляну, приказал своим воякам сходу идти на Лобню.
1 декабря зенитчики приняли свой первый бой. О том, как это было, написал бывший командир 1-го боевого расчета Гай Кавакович Шадунц. «Мы впервые увидели фашистские танки. Они были в километре от нас».
3-го дня утром противник начал атаки вдоль Рогачевского шоссе, бросив в бой 23 танка и пехоту. Зенитка Виктора Громышева, которая была отремонтирована после повреждения, замолчала. Был убит командир и разрушено орудие. Вся тяжесть боя легла на боевой расчет Гайка Шадунца. За первым танком был подбит второй, затем еще и еще. Всего шесть, остальные стали отходить.
Для владения деревней Катюшки вступили в бой 1104-й стрелковый полк и части 28-й отдельной стрелковой бригады. Вслед за ними на свои боевые рубежи выдвинулись 35-я отдельная стрелковая и 64-я отдельная морская стрелковая бригады.
4 декабря воины всех подразделений и частей настойчиво проводили разведку, тщательно изучали систему обороны противника. В ночь на 5 декабря начальник разведки от дивизиона 2-й Московской стрелковой дивизии лейтенант Гордиенко и рядовой Кравец на танке КВ провели разведку в занятой противником деревне Горки Киевские. Командиры всех частей и подразделений Лобнинского боевого участка получили приказ на подготовку к наступлению.
7 декабря наши войска, ведя активную разведку расположения сил противника, выявляли и подавляли его огневые точки, продвигались вперед. 8 декабря к полудню противник оставил Красную Поляну, а затем и Озерецкое.
В Красной Поляне наши войска захватили 12 танков, 33 вездехода, 2 легковых автомобиля, 2 автобуса с парадным обмундированием и наградами, а также пригласительными билетами на парад победителей на Красной площади Москвы. В помощь в освобождении Красной Поляны войскам Лобнинского боевого участка оказали партизаны района.
Для сохранения памяти о героических страницах, вписанных нашими земляками в историю той Великой войны, появился на Лобнинской земле музей – музей истории города Лобня. А 26 апреля 2018 года Лобне присвоено почетное звание – населенный пункт воинской доблести. Такое решение принято на заседании Мособлдумы. В целях увековечения памяти защитников Отечества, отличившихся в сражениях, проходивших на территории города Лобня Московской области, в ходе которых они проявили мужество, стойкость и героизм.
В библиотеке лицея есть книга «На Лобнинском рубеже» с полным и исчерпывающим освещением московского сражения и об одном из значимых сражений на Лобнинском рубеже. С вами были Александр Лянга, 7А.
Цветкова Ксения, 7В.